Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, в эфире программа «Около спорт», 18.05, мы в прямом эфире, меня зовут Петр Кузнецов, остается буквально 3-2,5 недели до Нового года, давайте уже потихоньку сегментарно так подводить итоги, традиционные итоги начинаем подводить, мы это условно назвали на сайте итогигода.болельщики, мы это делаем всегда уже второй год подряд точно с Владом, автором телеграм-канала «Мог дома сидеть», он у нас сегодня в гостях, подключайтесь к нам, Влад, приветствую.
Привет.
Спасибо, что мы снова вместе. Я думаю, что звонки в прямом эфире мы будем принимать уже во второй части после новостей середины часа, звоните нам сразу координаты 7373948, 495-й код. Пишите нам в Telegram, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как это сделал Михаил, который следит за нами в телеге, он написал. Приветствую гостя, читаю в телеге, Михаил.
Респект.
Один из подписчиков. И через СМС можете плюс 7 старым добрым способом 925-48-9-4-8. Год отмечен, если мы говорим про болельщиков, такой активностью полиции на стадионах, но при этом, может быть, невиданный до этого, не знаю, фанатской солидарностью такой получился. Какие итоги года в этом плане твои, у тебя?
Итоги года такие, что полиция, люди в форме самые активные сейчас на стадионе. Вот.
До сих пор?
Да, но не всегда они поддерживают другую активность, другой части аудитории, которая тоже как бы представлена на стадионе в стране. Хотелось бы, конечно, каждый год так встречаться и рассказывать про то, что кто что сделал, кто что придумал, как в очередной раз российский фанатизм шагнул несколько шагов вперед.
Как мы с тобой делали в прошлом году, когда мы с тобой решили, что за футбольным полем стал на самом деле веселее намного.
Да, ничего себе, мы таки на позитиве таком были. Ну,
после
ладно.
Чемпионата мира. То есть это был 2018 год.
Нам заплатили.
Слушай, мы обсуждали с тобой год назад, я помню, и ковер в Ростове, и всякие акции ГТА.
Да.
А нет, ковер был, ну да, в Ростове, еще где-то. То есть мы признавали, что да, стало весело, круто. Дальше будет классно. Кто же знал, что такое получится 2019 год? Причем, кстати, в Ростове все началось, и в Ростове закончилось в этом году, что касается фанатской деятельности.
Да, это очень символично. На самом деле, я сразу хочу сказать, что мне на самом деле очень странно слышать, как много в этом году обсуждают, что творится на стадионе, и особенно вот эту агрессию со стороны полиции, потому что, общаясь со старыми фанатами, которые ходили на стадион и в конце 90-х, и в начале нулевых, они всю эту движуху воспринимают с такой иронией и говорят, что, ребят, вы просто уже привыкли к тому, как может быть все плюшево и как все может быть атмосферно, вы засмотрелись на свои классные примеры в Европе, а мы, в общем, с стадиона еле ноги уносили, например, с каким-нибудь ОМОНом в Нижнем Новгороде или в Ярославле у нас была заочная сеча, и мы знали, куда мы едем, и они знали, кто приедет, и все, в общем, в принципе, были довольны. Это странно, возможно, звучит для неподготовленных слушателей, но это действительно было так, и я хочу отметить, да, что, наверное, те люди, кто начали ходить на стадион там в 2005-м, например, году, 2006-м, 2010-м, они, наверное, не привыкли к такой жести, и то, что происходило в Ростове в начале этого сезона, то, что облетело все паблики, все телеграм-каналы, дошло там до каких-то верхов и до низов, на самом деле, раньше просто на это никто бы не обратил внимания, и даже про это бы написали какой-нибудь короткой строкой.
Мы напомним, что началось в Ростове, сейчас даже не вспомнили, специально не заходили, чтобы, ну, неважно, в первых турах, наверное, это был первый тур уже чемпионата сразу.
Возможно,
же, да. Это была игра Ростов-Спартак, и, собственно, и закончился год матчем Спартак-Ростов, и тоже акции болельщиков, о которых мы поговорим, ну, точнее, ее остаточным этим самым элементом, потому что это был просто последний матч тура, и, собственно, и ростовские, и спартаковские ее поддержали. А там в подтрибунке очень долго держали спартаковских болельщиков, да, более чем так. Под трибункой, то есть они готовились уже на выход, им не открывали стюарды ворота, угу. через которые они должны были выйти. И, в общем, неожиданно для всех, находившихся там, ОМОН пришел с другой стороны и начал их просто к этой решетке прижимать. Кто-то упал. Там были причем и дети, и
женщины. Ну, как всегда, дети, старики. Да-да-да. А, нет, я на самом деле хочу сказать, что проблемы с выходом с стадиона в Ростове были еще во время чемпионата мира. И было куча видео с матча, по-моему, Мексики против Южной Кореи, где вот в этих подтрибунных помещениях, на этих узких лестницах, мексиканцы были рады, они веселились там, но эти сомбреро их даже не помещались в лестничном проходе.
То есть они были намного уже, чем нужно было?
Ну, они просто, в принципе, узкие проходы, с которых очень тяжело было выходить. И тогда, кто тем летом 2018 года на стадионе оказывался, они говорили, как же будет, когда начнется чемпионат России? Вот.
И, на самом деле, регламенту они, типа, все равно вот эти узкие проходы, они проходят как конструкция, да?
Ну, наверное, да, надо сейчас проверим документики. И на самом деле то, что долго выходили, долго выпускали, это не вызывало никакого удивления ни у кого. Вызвала вот такая озлобленная реакция с таким достаточно... Ну, там было видно, что ОМОН бежал кого-то убивать. И непонятно было, почему, если человек приходит на стадион, едет там в другой город, тратит какие-то деньги, почему обязательно он должен уйти со стадиона, либо получив, значит, по голове, либо просто с таким внутренним, с внутренним чувством, как будто он, не знаю, поел там какую-то субстанцию нехорошую. Потому что, в принципе, каждый поход на стадион в России превратился в такую историю, когда ты платишь деньги и покупаешь себе целый ворох ненужных тебе эмоций.
Почему в этом году мы стали вспоминать и сравнивать с тем, что происходит сейчас, с 90-ми? Вот ты начал с того, что сейчас те, кто старики, которые ходили на 90-х, им это вообще покажется конфетами какими-то. То есть это страшилки для людей, которые это не заставили. Но, тем не менее, вопрос-то в том, почему именно в этом году эти 90-е, условно говоря, вернулись.
Ну, это на самом деле вернулось не только в спорт. Этим летом были же эти известные акции в центре Москвы, когда очень часто, чуть ли там не вторым экраном в новостях или где-то в интернете, вспоминали события там 93-го года в районе Дома правительства и прочие такие вещи. И мне очень странно и многим было слышать, как активные фанаты, в очередной раз будучи схвачены представителями органов правоохранительных, они говорили: вы чего нас хватаете, мы же здесь не какие-то оппозиционеры, мы вообще-то с Россией, мы вообще-то патриоты. Но их, естественно, никто не слушал, а просто сажали также в автозаки и увозили просто по другому случаю, по другим делам, по очень странным делам. И тогда еще начались эти разговоры о том, что, ребята, если вам кажется, что вот этот ментовской беспредел, в кавычках, так скажем, что если он проявляется к одним социальным группам, то с чего вы решили, что он не проявится к другим? И вот была история, когда в Екатеринбурге играл «Зенит», и у них должен был быть проход. Вообще там в Екатеринбурге есть некоторая история дружбы болельщиков «Урала» с болельщиком «Зенита», хотя при этом в Екатеринбурге еще много людей болеют за «Спартак». Собирались организовать такой дружный, без какой-то агрессии, проход из центра города до стадиона, но в итоге на нем там задержали людей, в том числе заводящего известного зенитовской трибуны, после чего фанаты покинули на определенной минуте гостевой сектор, чем вызвали тогда еще, обратили на себя внимание. Это обсуждалось, и еще больше это стало обсуждаться тогда, когда Макасин, это такое прозвище у него, писал, что как вообще посмели нас хватать, мы вообще-то фанаты, а не оппозиционеры какие-то там, в общем, дрявые.
Это питерские тоже.
Да, и как раз тогда запустилась эта дискуссия о том, что вчера приходили за оппозиционерами, завтра придут за вами, и прошло, это был октябрь, прошло всего лишь полтора месяца, и все это повторилось.
Ну, 92-й нам пишет: при приезде «Спартака» к «Сатурну» в раму всегда для МВД была работа. В то время ОМОН тренировался именно на футбольных фанатах, и сейчас тоже надо тренироваться. Не на кошечках же, 92-й пишет. Вот, ну, собственно, наверное, находит объяснение тому, почему это все возвращалось. Что касается посещаемости, мы еще раз к акциям, конечно, вернемся. В целом вырос, ты же изучал все это по ФНЛ, по РПЛ выросло в этом году, упало. Ну и традиционный вопрос у нас с тобой здесь. Кто прибавил, кто, наоборот, в плане поддержки, креативности около футбольных мероприятий просел из клубов?
Если мы говорим про посещаемость, то все равно «Зенит» сейчас на первом месте. У них средняя там посещаемость в районе 49 тысяч человек.
Средняя, да?
Да, средняя за матч. Но мы в данном случае говорим про домашние игры. «Спартак» на втором, но... По разным причинам, в том числе плохая игра, смена тренера, все эти истории с Олегом Кононовым, они, конечно, отпугнули народ со стадиона, и «Спартак» там идет вторым, но у них им уже на пятки наступает опять и Краснодар, и Ростов, ну и там дальше уже начинается ЦСКА, «Крылья Советов». То есть, ну, есть тренд такой, что «Спартак» снова не радует никого посещаемостью, и непонятно, сколько это продлится. Ну, если мы говорим про самое дно, то речь в данном случае не о той команде, о которой вы подумали, а о Тамбове. Они вот, например, на матче с Оренбургом побили антирекорд сезона, пришло 835 человек.
Нужно отметить, что они играют в Саранске.
Да.
В этом сезоне, ну и вообще,
кстати,
останутся ли они в следующем, но, в общем, они арендуют просто Саранскую арену, которая под чемпионат мира строилась.
Но, кстати, в этом сезоне, несмотря на то, что мы привыкли вроде к такой вещи, как постоянный перенос матча из одного города в другой, в этом сезоне не было ни одного случая, чтобы команда не сыграла, я имею в виду РПЛ, чтобы команда сыграла не у себя дома игру. Вот. Возможно, может, кого-то за это
не
похвалят.
Не было случая, чтобы команда не сыграла...
Домашний матч не на своем стадионе. Сейчас придется вспоминать все матчи РПЛ, и мы сойдем с ума.
И в целом, если сравнивать с прошлым годом, что по посещаемости в итоге?
Ну,
остается, да, на уровне,
тренд,
если вот даже брать. То есть «Зенит» по-прежнему лидирует, 49 тысяч плюс-минус.
Тренд сохраняется, у «Зенита» все хорошо, «Зенит» там, по-моему, ни одно матч не проиграл или вообще все выиграл у себя дома, если мы говорим про чемпионат России, и у них, типа, все классно. «Спартак» мог бы спокойно бороться за первую строчку, но сам знаешь, что происходит с «Спартаком». Если мы говорим там прям про ФНЛ, там тоже есть некий тренд, что первые три команды в топе, они... Это просто команды, у которых есть стадион чемпионата мира. И
это Волгоград.
Нижний и Балтика.
Нижний... А, и, ну да, и Калининград.
И, ну, на самом деле, там, конечно, Ротор впереди планеты всей. У них какие-то там нереальные цифры, которых нет там даже у ЦСКА. То есть Ротор собирает там 18 с лишним тысяч, ЦСКА в среднем 17.
18 тысяч — это без всяких каких-нибудь там суперакций. Просто народ ходит. Единственная команда, которая вот-вот, ну, наверное, уже можно говорить, что выходит в РПЛ.
Но напрямую причем.
Они и Торпеда, да?
В связи с непонятными сменами я бы так пока не говорил. Вообще непонятно.
Тренерские, да?
Да.
Да, напомним, что Ротор продолжает лидировать в ФНЛ, и мы узнаем, что они снимают тренера.
Да.
Недоработал где-то.
Абсолютно
Игорь
точно.
Менчиков. Пишет нам Григорий из СПБ, ведет онлайн-трансляцию. Мы сейчас с тобой вспоминали, что ровно год назад, когда мы подводили итоги, тоже был хоккей, тоже Россия играла с Финляндией,
да.
Тоже на «Газпроме», по-моему. Вот сейчас нам Григорий из СПБ докладывает, что, во-первых, что он на арене, и тут нет полиции. Дальше он насчитал 67 тысяч. Ну, видимо, объявили, да, Григорий? 67 тысяч на «Газпром-арене». Только что объявили, пока 1-0. Еще что-то. А, уже 2-0. Россия ведет в Финляндии.
Россия вперед.
43-й спрашивает, Ротор из какого города?
Ротор из Волгоградска. Как вы можете спрашивать такие вопросы в спортивной передаче?
Пишите нам, тем не менее, продолжайте это делать, что-то узнаете новое для себя. Плюс 7-925-48-948. СМС говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Вижу, что через Телеграм мы даже видим, кто к нам присоединяется. Приветствуем, например, Александра Балабанова. Вас обозначил наша машина сейчас. Значит, что касается матча России и Финляндии, я сразу вспомнил, что я узнал о том, что это будет в рамках такой русской классики на открытом воздухе, когда Дзюба у себя в Инстаграме выложил фотографию в хоккейной форме. Почитал я уже комментарии, которые он не успел забанить. Я, кстати, не знаю, он чистит их или нет.
Не знаю, никогда не был подписан. Вообще, Быть подписанным на футболистов — это плохо.
Я, правда, не подписан, я перешел там, когда ссылка на его фотографию, чтобы реально почитать, что о нем пишет. Конечно, Дзюба один из таких ключевых фигур, и еще и когда мы подводим итоги года именно в рамках болельщицкой темы. Он появился в Сан-Марино в таком негативном ключе для многих, для тех, кто особо не следит за русским футболом, для тех, кто вообще за футболом не следит. Тем не менее, это чуть ли не в сводках первой новости шло про то, что вот фанаты свои же в Сан-Марино в заключительном матче, в котором мы уверенно лидировали, начали Дзюбу всякими словами обзывать. Расскажи, пожалуйста, с чего это началось? Потому что когда мы начали эту тему, это мы, это те, кто за футболом особо не следит, давай так, мы поняли, что нам объясняют, да вы что, да это же всегда было с Дзюбой, вы на любой матч чемпионата России зайдите, его даже в Петербурге так же кроют, просто здесь был стадиончик маленький, ну и по некоторым данным считается, что эта команда откуда-то сверху, почему так много именно в новостях, казалось бы, приглушили бы и все, ну, да. покричали, это же было во всех углах, ну вот кому-то там наверху не понравилось, потому что эти кричалки, они вошли в трансляцию Первого канала, и была четкая команда найти тех, кто кричал, и наказать по максимуму.
Да, но на мой взгляд, это вообще, я не считаю, что люди, например, в средней полосе России или люди, у которых есть очень много других проблем в жизни и забот, что они реально парятся по теме того, оскорбляли ли Дзюбу или нет на матче в Сан-Марино. Мне кажется, что это просто изначальная история, которая не выходит за рамки людей, которые любят обсуждать футбол, даже футбол несмотря, как мы делаем это с тобой.
Да.
Но, в принципе, да, эта тема вышла в паблик, так называемый. Почему? Потому что, да, Дзюбу оскорбляли всегда, и не только на фанатских секторах, но и на центре, где вообще, если ты сходишь на центральный сектор, ты там узнаешь гораздо больше слов, чем можешь узнать там из песен группы «Ленинград». И история про Дзюбу — это история о том, как РФС, футбольные власти, Артем, его пиар-служба, если она существует, скорее всего, нет, как они не справились с этим потоком негатива, как сами его сформировали, подпитывали его, подкармливали. Есть такая история, называется «Эффект Стрейзанд». Можно его погуглить, прочитать, о чем эта история. Могу рассказать. В какой-то момент...
У нас люди не знают ротор, с какого города, конечно.
В общем, в какой-то момент у одной известной певицы американской оказалось, что ее дом был сфотографирован в числе там сотен в числе сотен домов, находящихся на побережье в Калифорнии. Она попросила удалить из базы этот дом, и в итоге изначально этот дом никто не заметил, там его скачало 6 человек, а на следующий день эти цифры превысили там все какие-то мыслимые и немыслимые показатели, и люди просто стали уже искать, как выглядит дом Барбары Стрейзанд, и чем больше ее адвокаты, чем больше ее дружественные какие-то СМИ эту тему пытались максимально осветить, тем больше люди еще больше этим интересовались. Или такая же история с Телеграмом. Как только начали сообщать о том, что Телеграм — это какой-то даркнет, это какая-то темная сторона интернета, это новая прогрессивная платформа, Телеграм вышел на первое место в Apple Store. И здесь произошло то же самое. Как только после матча «Спартака» в Екатеринбурге, ты вот часто пытаешься узнать, сколько клуб заплатил штраф за матерные выкрики? Нет. Наверное, нет.
Ну,
а здесь
ты...
сами журналисты стали спрашивать у РПЛ, сколько «Спартак» понес штраф именно за оскорбление Дзюбы. Хотя, казалось бы, после матча «Сан-Марино» прошло уже, там, ну, типа, 4-5 дней, эта тема заглохла. И дальше после этого журналисты начинают вкидывать какие-то вещи о том, что будут лишать фан-айди во время чемпионата Европы тех, кто
именно,
это выкрикивал.
Именно Дзюба.
Да. И, естественно, это порождило только еще больше хейт. И я бы сравнил эту ситуацию с тем, когда, например, в школе кого-то хейтят в классе, и учитель вместо того, чтобы поговорить лично с каждым или ввести какие-то санкции, да, условные, он начинает говорить, а я сейчас позову твоих родителей, а давайте не будем смеяться, там, Андрюша не такой уж толстый, и т.д. и т.п. И на самом деле это просто сформировало мы же живем в эпоху интернета, где на хейт люди отвечают еще большим хейтом, и я не думаю, что такое большое количество людей не любит Дзюбу, но стало просто уже классно, смешно и угарно поддерживать эту истерию.
А кто, кем его считают в разных клубах, тем не менее?
Его...
Или, ну, к нему нормально хотя бы в каком-то из клубов относится? Я имею в виду, что, ну, клубов — это не про руководство, не про состав, естественно, а про те, кто на трибуну.
Но это не моя мысль. Я прочитал где-то в каком-то телеграм-канале, по-моему, гораздо более образованном, чем телеграм-канал «Мог дома сидеть», что вышло так, что Дзюба в связи с тем, что он как-то не суперкрасиво или по-своему ушел из «Спартака», стал врагом в «Спартаке», перешел в «Зенит», где не стал любимцем «Виража».
До сих пор, да?
Да. Кроме того, он играл в Туле, он играл в Томске, он играл в Ростове. Он тоже там не стал какой-то легендой, наверное, и точно не был там любимцем. И так вышло, что у Дзюбы нет какой-то базы болельщиков, которые за него готовы впрягаться. И, например, если бы на матче в Сан-Марино фанаты, ну, какая-то группа фанатов начала что-то заряжать про Игоря Акинфеева, то, наверное, она встретила бы реакцию фанатов ЦСКА. А если бы начали бы кричать про Джикию, то, соответственно, фанаты Спартака были бы не рады и были бы наверняка какие-то конфликты. Но так как на Дзюбу всем, в принципе, все равно, если ты не одеваешь на матч кокошник, то никто просто... Все посчитали, что а почему бы нет, тем более... Ну, давай вспомним историю про телегу старую, колеса гнутые. Это тоже, это было придумано давным-давно, это старая очень песня. Ее, как правило, люди вспоминают, когда уже находятся в определенном подпитии. И то, как, например, там одна русская журналистка не смогла стерпеть свою реакцию, точнее, реакцию фанатов.
Она в этот момент писала подводку к одному из своих сюжетов.
Да, она попросила фанатов, а можете что-нибудь спеть.
А, она сама к ним обратилась?
Да.
Именно к этой группе, которая...
Она пришла на фанатский сектор «Спартака», где уже люди уже пили водку.
Это было еще, причем, вот, чтобы...
В межсезонье,
и это был кубок этот, то ли матч премьер, да? То есть это вот не то, что вы сейчас представили себе фанатский сектор «Спартака» в таком, в нормальном его понимании.
Да, но там было 10 человек, условно.
Несколько рядов трибун.
Конечно. Там она просто сначала долго выбирала, куда сесть, потом она хотела записать, как это, стендап называется, или как по-вашему, по-журналистски.
Знаешь, ты все, да, стендап.
Вот, и она попросила их что-нибудь спеть, но люди уже начинали к этому моменту уже водку пили на секторе, потому что все легко очень, там не нужен законопроект для этого вводить.
Тепло там было, да.
Да, очень было тепло. В общем, и люди спели то, что хотели. Она была этому не очень рада, и вместо того, чтобы отреагировать или вообще эту тему пропустить, она, там, не знаю, какие-то писала посты с какими-то смайликами в виде говняшек и так далее и тому подобное. Через 3 дня ей кто-то объяснил, как вообще правильно из этой ситуации
выйти. Вася Уткин, по-моему, написал, как же бездарно вот распорядилась вот эта ситуация, когда ее можно было, наоборот, обернуть в конфетку, эту какашку.
Да. Но не нам как бы учить, наверное, этих людей работать.
Наверное, конечно.
Тем более мы такие бездельники здесь сидим.
У нас YouTube-каналов нет.
У нее, наверное, теперь тоже. В общем... Это история о
но
том...
У нее тоже, но это с телегой не связано никак, с кричалками. Хотя, может быть, да,
это можно было выехать на этой телеге.
Да.
Вот.
И в буквальном смысле это те же люди, которые кричали потом Дзюбе в Сан-Марино.
Да, это абсолютно те же люди, я знаю этих людей лично.
Почему они долгое время не хотели, ну, хотя бы на условиях анонимности, рассказать об этой акции, почему они прям говорят, что это шумиха. Они боялись, что их забанят?
Нет, ну, я не слышал, что они боялись, по-моему, все даже и на фотографиях.
Ну, да, тем более. Просто, ну, я же из тех, кто доступны были, один из них точно вот ответил, что сейчас, сори, такая шумиха, сейчас никто не хочет раскрываться.
Мне кажется, ты говоришь скорее про людей, которые не хотели комментировать историю после матча с «Зенитом». А не про матч Сан-Марино.
Нет, про Сан-Марино как раз я им писал. Извините, сейчас такая шумиха, буквально вот не хотим сейчас лишнее внимание к себе привлекать. Но я это как-то связал с тем, что в будущем они могут попасть под какой-то бан. Об этом, о будущем уже поговорим после новостей. Подключайтесь к нам, звоните нам 7373-948, задавайте вопросы. Через 495-й код готовы будем с вами пообщаться после новостей.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеюсь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое-то телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
Это программа «Около спорт». Все правильно. 18.36. Мы в прямом эфире. Здесь будем общаться уже активнее. 7373948. Болельщики, звоните. 495-й код, потому что именно итоги года болельщики, так называется тема, которую мы традиционно обсуждаем и подводим итоги с Владом, автором телеграм-канала «Мог дома сидеть». Мы продолжаем. Мы закончили на одном из главных событий этого года. На трибуну это акция, которая еще раз подчеркнула ту невиданную до этого фанатскую солидарность, когда все после, кстати, именно акция с Дзюбой в Сан-Марино породила. Так вот по цепочке это очень быстро пошло. Но здесь вот нужно уточнить, что эта акция направлена против чего.
Но эта акция точно не состоялась бы. Я не думаю, что да. Какие-либо другие движи, например, вряд ли бы фанаты ЦСКА поддержали бы. Если бы фанаты «Спартака» объявили, что все, ребята, мы с этого дня начинаем травить Дзюбу, значит, на трибунах. Вряд ли бы фанаты ЦСКА к этому отнеслись там с пониманием. Хотя, в принципе, про Дзюбу никогда не забывают, когда Дзюба играет против ЦСКА. Или вряд ли бы, не знаю, там фанаты «Рубина» эту тему поддержали. Возможно, там, не знаю, «Ростов» или «Торпеда», так как они дружат с болельщиками «Спартака» близко. Эта акция началась после того, когда, в принципе, уже просто накипело. И почему-то все вспоминают в первую очередь о том, как задерживали фанатов «Спартака» в Питере, как
цепляли тех, кто был в это время в Москве и везли их сюда, в Питер, да, хотя они там не были на матче.
Да, на самом деле был случай, когда, значит, «Локомотив» играл в Самаре с то ли финал Кубка был, то ли еще что-то. И людей, которые просто сидели в баре, их, значит, выцепили, отвезли в отделение и придержали там до конца матча. «Локомотиву» запретили делать перформанс. Потом был случай прохода на стадионе вот, в Екатеринбурге, про который мы говорим. Потом был случай с проходом фанатов ЦСКА в Туле, после которого у некоторых ребят появился бан, хотя они одни из основных на трибуне, на посещение стадиона. И все это вот так вот крутилось, вертелось. И просто это, наверное, стало какой-то такой последней каплей. Хотя почему-то, когда такое происходило с «Зенитом» или с ЦСКА, об этом люди не начинали трубить из всех щелей. Ну, наверное, потому что тема «Спартака» привлекает, как правило, больше всего внимания. Вот, и это просто стало последней каплей, потому что уже просто реально надоело, как я говорю, что поход на стадион дарит только негатив. Ну, никогда позитив. Даже если твоя команда выиграла, все равно что-то случится с тобой.
Тем более в этом году, как мы с тобой
выяснили. Да.
И в итоге, почему 30-е минуты? В итоге это началось на... Так, это было, значит, «Спартак-Зенит», и после этого «Зенит-Спартак» и в следующем туре, да? Как раз «Зенита» и началось, да?
«Зенита» на матче с «Динамо».
«Зенитовские» ушли.
Да, и до последнего... Ну, на самом деле, надо быть честными, до конца не было понятно, будут ли все ли движи примут участие в этой акции с 30-й минуты, потому что, как правило, кто-то считает, а ко мне это не относится. Я приехал поддержать команду, причем есть вообще болельщики «Спартака», писали там люди, что они сами себе роют яму. Но это то, о чем мы с тобой обсуждали в первой части программы, что люди не думают на несколько шагов вперед и не ассоциируют происходящее там в стране, да, происходящее на стадионах с самим собой. Но, опять же, вот «Зенит» уходил в Екатеринбурге в знак поддержки своего заводящего. Потом я бы хотел вспомнить историю с погибшим фанатом «Спартака», одним из самых известных фанатов на постсоветском пространстве, Леша Бахыт. Mm-hmm. Он погиб по дороге с выезда из Грозного. Значит, это человек, который посетил около 500 матчей только «Спартака» за свою жизнь, хотя ему было там 30, в районе 35. Плюс он там объездил практически весь мир, там ему там оставалось посетить в Европе только одну страну, это Сан-Марино, куда он собирался ехать, и там в России он был во всех субъектах нашей Родины, не был только на Чукотке, то есть это действительно путешественник, это легендарная личность, и это человек, которому, да, там были вопросы, наверное, какие-то, но это человек, который, в принципе, со всеми фанатами, с фанатами «Зенита», и с фанатами ЦСКА умел дружить, и все его знали, никогда к нему никакого негатива.
То есть как раз было вот это это одно из объединяющих.
Ну, я бы не сказал, что он был объединяющий, но к нему все относились. Это Бахыт, и мы его в некоторой степени там уважаем или точно уж его, значит, не пошлем куда подальше. Вот. Я сам с ним хорошо общался, очень приятный был мужик. И, значит, когда он умер, сначала, естественно, фанаты «Спартака» отреагировали, потом постепенно подключились фанаты других клубов, там, «Рубин», «Крылья Советов», естественно, там, «Ростов», и не было понятно, что произойдет на дерби. И до последнего момента не было понятно, будет ли участвовать в этом ЦСКА, но и ЦСКА не остался в стране, был тоже баннер от красно-синих. И в какой-то момент все такие сказали, мол, ну да, ну значит, еще не все потеряно, что люди еще понимают, что несмотря на клубные, на различия клубных цветов, что еще есть какой-то хотя бы вектор, которому люди следуют. И как раз и в Европе там фанаты в Сербии там тоже не забыли про Алексея. Вот, то есть есть какие-то хорошие истории, жалко только, что они не перерастают в нечто более заметное, то есть, ну, я не думаю, что если бы был еще два тура или еще три тура, то все вот эти клубы, которые перечисляли, которые поддержали 30-ю минуту, что они дошли бы до конца. То есть, и, возможно, как раз этот перерыв, он еще больше на руку сейчас и правоохранительным органам, которым не нужно теперь париться по теме того, чтобы выделять лишние там наряды на матч в выходной день. Это же недовольные люди идут работать, значит, вместо того, чтобы быть со своей семьей. Плюс, наверное, клубы, мы знаем, как у нас клубы любят зарабатывать. Кстати, вот люди пришли на 30-й минуте, но все равно за билет они заплатили.
Костян, кстати, интересуется наш слушатель, почему на 30-й?
Не знаю, почему на 30-й. Возможно,
стоит ли искать какой-то символизм?
Я бы не искал никакой символизм. Мне было бы интересно просто теоретически подумать, ведь многие же фанаты пытаются пробить так называемый золотой сезон, это когда ты посещаешь все матчи команды дома и на выезде, и было бы интересно, пошли бы движи на такой шаг, если бы была бы задача не пойти на игру. Тем самым у многих вообще, людей слетала бы такая задача. А вот это была бы, на самом деле, большая, наверное, проверка общей солидарности, потому что, ну да, ты приехал, ты побыл на футболе, потусовался, встретился с друзьями, да, вы ушли там на 30-й минуте. «Зенит» вообще молодцы, даже все голы, по-моему, забили основные до 30-й минуты. И да... В общем, на чем мы там остановились?
Вот эти простые болельщики, которые, не знаю, во-первых, участвовал ли вот эта центральная трибуна, да, условная, в этих акциях, или им вообще по боку они... Ну,
нет,
совершенно не понимают, почему уходят.
С центра на «Спартаке» точно уходили. Значит, на ложе прессы висел плакат «Фанат не преступник», по-моему. Была фотка в канале у меня, я не помню, как там, то ли футбол для фанатов. И плюс там были какие-то такие истории, как вот мать осужденного фаната «Зенита», которого осудили на 1 год и 8 месяцев в колонии за тычок росгвардейца перед матчем «Зенита» с «Краснодаром» в Санкт-Петербурге. Она пришла с плакатом «Мой сын не преступник», фанат не преступник, и ее заставили... значит, этот плакат убрать, и ее вывели со стадиона, вот. Она сидела, естественно, на центре, и это такая, как бы... Эта история, она, на самом деле, она многофакторная, и мы до сих пор не знаем, почему это происходит. Либо правоохранительные органы оправдывают свое, в принципе, существование, или действительно Дзюба сказал, как ходят слухи, что он сообщил Миллеру, что я не буду продлевать контракт с клубом, который не может меня поддержать. И вот это было...
Пряткину еще пожаловался.
Да, и было вот это Вентилово, значит, всех людей, значит, в Питере, а на следующий день выходит новость о том, что Дзюба все-таки контракт продлевает. И, ну, не хочется удаляться в конспирологию.
Где-то в самолете он подписал как раз, откуда-то они летели, как говорят.
Да, да.
Кто-то писал.
Не хочется здесь развивать какую-то конспирологию, но я считаю, что, несмотря на то, что все очень много пишут о том, вот, ура, классно, мы там, у нас солидарность и так далее и тому подобное, мне кажется, что будет еще два тура, это все бы закончилось, и все опять вернулось бы
на круги своя. Сейчас, по-твоему, в межсезонье само по себе всю эту тему замнет?
Ну да, но
даже не, работать-то не надо.
Но замнет, да. Если, например, в первом туре, значит, не знаю, какой-нибудь аккаунт сборной России снова не напишет, что Зюба всем все доказал. То есть это же очень смешно было. Зенит играл в Казани, и аккаунт официальной сборной России пишет: Зюба всем все доказал. Кому всем? Почему вы репостите гол Зенита в ворота Рубина? Это вообще, ну, как бы, зачем?
Что? Ну, то есть можно предполагать, что любая такая надпись, она спровоцирует в дальнейшем. Ну, оскорбление Дзюбы продолжится в следующем году, как тебе кажется?
Я думаю, что... Ну, я не вижу причин, почему бы они закончились.
С акциями-то вроде более-менее понятно, а вот именно с оскорблением... Давай послушаем одного из наших слушателей. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Анатолий меня зовут.
Да.
Очень печально, что и вы, и сейчас журналистика вынуждена, я не говорю, что это плохо или хорошо, говорить около футбола, о самом футболе говорить нечего. И вы правы, футбола нету. Эти сиволапы все доказали в Лигах Чемпионов и Лигах Европы.
Так это... мы правильно делаем-то или нет, что мы обсуждаем?
Это ваше право, я ни за, ни против, понимаете? Но вот мне кажется, более симпатично было обсудить поступок наших российских боксеров. Это на самом деле спортсмены, это на самом деле патриоты.
А что они сделали? Которые отказались ехать? А вам кажется, что это круто, что они не поедут?
Это не круто.
Под белым
флагом. Это правильно. Извините, я совок. Я говорю, это правильно, это патриотично. И последний момент. У вашего соведущего я хотел бы поинтересоваться.
Пожалуйста.
Я не знаю такого города Волгоградск.
Это шутка была, просто мне было странно, что люди спросили, где базируется ротор, потому что это нужно знать на уровне младшей школы.
Я не в курсе, географию когда-то знал.
Ну, скажите, правда, странно не знать, откуда ротор, правда? Это надо родиться вчера.
Вы извините, пожалуйста, я никого не хочу обижать, но нужно констатировать, поколение ЕГЭ.
Вот так. Спасибо.
Я хочу сказать, что я всегда говорил, что чемпионат России интересен только тем, что в последние годы интересен только тем, что происходит вокруг чемпионата России. Мы любим обсуждать ВАР, любим обсуждать, что Гиннер сказал, значит, судье. Мы любим обсуждать пресс-конференции. Мы любили обсуждать пресс-конференции, на которые не приходил Олег Романцев. Мы любили обсуждать, что кричал Семин Булыкину. И это просто из-за того, что когда на поле не происходит ничего интересного, людям нравится превращать футбол в очередное шоу на Первом канале.
43-й, вот, который забыл про ротор. Ротор в 90-х был на слуху, подзабыл просто.
43-й. Ничего страшного, у ротора есть все шансы быть на слуху.
Что касается наших, ну, то, что футбол особо наш обсуждать нечего там. А наши клубы не вышли в Евро весну впервые там за сколько? За 12 или 17, кто там считает, не знаю. В общем, впервые за долгое время мы не будем в Еврокубках следующей весной. Давай попытаемся каким-то образом найти объяснение, потому что среди банальных объяснений это лимит легионеров. И вот сейчас нужно поменять просто систему на предыдущую, как она называлась, весна. Лето, не знаю, вот эту
систему. Весна-осень была.
Весна-осень, да, сейчас поменяем, и все будет хорошо. Вот при ней мы более-менее нормально в весну, по крайней мере, 2-3 клуба попадали.
Ну, конечно, понятное дело, что переход на систему нынешнюю, это был просто такой глобальный обман. Мы знаем людей, которые это лоббировали, которые в этом участвовали. И никто не сделал ничего, чтобы, возможно, было нормально играть. Я говорю сейчас про кондиции, в которых футболисты находятся. Играя там в Хабаровске, как там в прошлом или позапрошлом году играл ЦСКА, когда там люди ноги себе ломали в минус 30. Или когда клубы играют в Оренбурге, там, например, в декабре с командой Сочи, хотя можно было, наверное, поменяться турами и сыграть как-то, ну, логичнее, чтобы это хотя бы казалось, что футбол России был немножко логичнее. И никто ничего не сделал, все только лоббировали свои собственные интересы. И здесь только уважение «Зениту», несмотря на то, что все их там вспоминают, сколько мы с тобой недополучили денег от строительства крыши. Но я всегда это говорил, я когда был в Питере, было на улице минус 10, а внутри было плюс 25, ну там плюс 20, наверное. И можно было находиться в футболке, значит, там в «Зенит», как помню, сейчас играл с Лейпцигом еще вот в Лиге Европы какой-то там несколько
еще
лет назад.
До этого.
И это классно. И это то, как на самом деле это все должно было происходить. Но в итоге ты сам знаешь, как это выглядит на данный момент. И по поводу того, как это влияет на кондиции футболистов играть, начинать сезон там, заканчивать сезон в мае или заканчивать сезон осенью, к сожалению, здесь можно крутить и так, и ты все равно никому ничего не докажешь, и буду говорить, что нет, а вот пока наши клубы уже в кондициях, клубы из Европы только входят, их можно обыгрывать, и это на самом деле не подтверждается. Или там, например, что клубы уже в кондициях, а наши только входят в Евровесну, еще не готовы, это тоже все крутится каждый раз по-разному, как кубик Рубика. Поэтому вообще не согласен, что здесь что-то на что-то влияет. Просто лимит на легионеров.
Общий уровень нацчемпионата просто падает, и все.
Да, абсолютно точно. Просто меньше денег, меньше классных футболистов типа Халка и размены на каких-то среднесортных.
Но здесь уже мы выходим все-таки к вопросу о лимите.
Ну да, да.
Спрашивает 37-й, возвращаясь к тем акциям, Влад запомнил, что с задержанными по... Что известно по задержанным, видимо, по итогам этих акций?
Ну вот я, к сожалению, вообще не знаю про тех трех...
Не по итогам акции, а перед тем, как это все началось.
Про тех трех ребят, которых задержали на 15 суток, я только слышал, что им вроде сократили время пребывания, значит, в этом КПЗ или где они там сидели. Mm-hmm. А по поводу того, как сложилась их дальнейшая судьба, я не в курсе. Я думаю, что вообще по многим... Многие вещи откроются ближе к чемпионату Европы, потому что мы знаем методы наших правоохранительных органов, методы РФС. Наверняка будут сейчас под матчи сборной России в Питере или даже под матчи, там, например, в Копенгагене. Многие люди, я думаю, в последний момент, как всегда, узнают о том, что их фан-айди аннулирован, и многих будут также встречать в аэропорте по прилету в тот же Копенгаген или стоять с распечатками их лиц на вокзале в Питере. Я думаю, что это все будет, как всегда, сделано под шумок, и многие узнают о себе то, о чем они даже не догадывались.
А Европа как-то отреагировала на акции и на то, к чему эти акции привлекли и должны были привлечь внимание?
Я скажу так, что перед каждый тур чемпионата Франции или каждый тур чемпионата Германии в разных лигах, там от первой Бундеслиги до третьей Бундеслиги, сопровождается обязательным баннером с какой-то критикой, ну, например, если мы говорим про Германию, с критикой немецкой федерации футбола, uh-huh. с критикой игр по понедельникам, когда людям неудобно ездить в другой город, хотя у них расстояния не такие, как в России, но они тоже недовольны, или связано с играми посреди недели, когда тебе приходится проехать всю страну, но потом на следующий день в плохом очень, возможно, настроении или самочувствии идти работать к себе там на завод или в какую-то классную компанию. Протесты, то, что и фразы «фанат не преступник» — это вообще, в принципе, международная такая фраза, это интернациональная,
фанат не преступник,
можно сказать.
А мафия как раз УЕФА-мафия.
УЕФА-мафия, да, вот это все. Что люди недовольны билетами, то, что билет на матч там, для Мюнхенской Баварии. То есть, ну, представь, люди живут в Мюнхене, да, то есть вроде как у них есть деньги, гораздо больше, чем у нас. Но они приезжают на матч против, там, прям, Барселоны и негодуют тем о том, что билет стоит 60 евро. И говорят, что, типа, 20 евро — это достаточная цена.
Это, типа, 4,5 тысячи?
Да? Ну, наверное. Mm-hmm. В общем, и для нас это не свойственно. У нас просто запрещают проносить какие-то баннеры против РФС, против фан-айди, потом ищут по всей России этих графитчиков, этих художников замечательных. И по поводу того, как отреагировали...
То есть,
да,
в смысле, для Европы это...
Абсолютно нормальная практика. Но, естественно, там друзья Спартака, там дружественные какие-то движи, Цернозвезды, футбольный клуб Марибор, футбольный клуб Лех польского, у них были баннеры там у кого-то на русском языке, у кого-то с каким-то подтекстом, которые обозначали то, что, типа, мы с вами. Но просто для нас это настолько нетипично, что каждый какой-то баннер в Европе все воспринимали: о, Европа встрепенулась, Европа вместе с русскими. На самом деле, это, ну, это так и должно быть, и не нужно этому удивляться.
Объясни, пожалуйста, и на фоне вот этих всех закручиваний гаек у нас, скорее всего, возвращают пиво на стадион. Угу. В смысле? Ну, Госдума в первом чтении, по-моему, приняла сейчас.
Ну, классно, что будут, можно будет приходить на стадион, выпивать где-то по одной баночке раз в 10 минут.
Кричать «Дзюба».
Раз в 10 минут, и на 30-й минуте ты уже выпил 3 пива, и уже как бы можно уходить, потому что все уже увидел.
Как это будет на самом деле? Тут же будет, скорее всего, с ограничениями, то есть только по фан-айди, да?
Смотри, ну, может быть вариант скандинавский, как бы это ни звучало.
Так.
Когда пиво сильно алкогольно не продают, а продают так называемый радлер, а это пиво там смешанное с газировкой или с каким-то, значит, соком, когда его алкогольность там всего лишь 2-2,5 градуса. Это вроде как бы, знаешь, и нашим, и вашим. Вот. Например, там в Германии вроде на матчах Бундеслиги все в порядке, но если это Лига Чемпионов и Лига Европы, то все так же, как у нас, полный запрет. Вот. Или там, например, на чемпионате Европы во Франции, на котором я был...
Там же вообще нельзя. Там даже...
На чемпионате Европы во Франции...
Не-не-не, во французском чемпионате вообще...
Не в курсе. Не в курсе. Очень. Я скажу, что на чемпионате Европы во Франции там тоже продавали пиво, оно было где-то 2% алкогольности. Вот я не знаю, сколько его нужно выпить, чтобы почувствовать, значит, некое улучшение настроения. Я думаю, что, скорее всего, пойдут по такому пути. Но мне всегда...
Ну, а чтобы что тогда? Вот ты говоришь, и вашим, и нашим. Но разбавят они его, оно ничего не дает. Чтобы что, успокоить чего? Какую-то определенную часть, там, умаслить? Ну, то есть просто
ты
с их стороны.
Сходи на стадион, значит, в каком-нибудь в марте, и там люди у нас на стадионе пьют пиво разных брендов, которое вообще безалкогольное, оно ледяное, но народ типа кайфует. Это очень странно.
Повысить посещаемость?
Ну, нет, конечно. Блин, это никак не отразится на посещаемость.
У нас остается буквально 2 минуты. Как у болельщика ЦСКА, не могу у тебя не спросить, что там с ЦСКА будет в свете покупки Вебом? Какова роль будет у Гинера и что это значит? Или это на самом деле ничего не изменится? Чего ждать?
Здесь на самом деле уже никто ничего не знает. Понятное дело, что над Гинером уже давно сгущаются тучи. И болельщики ЦСКА не знают, то ли радоваться, то ли огорчаться. Все хотят быть немножко богатыми и иметь больше денег на трансферы, но никто не хочет стать условным «Динамо», потерять недвижимость. Скорее всего, я думаю, веб интересует именно история про недвижимость, а не про футбольный клуб в глобальном смысле этого слова.
Недвижимость — это стадион?
Никто не хочет потом остаться командой без даже своего автобуса. Вот, в принципе...
Автобус пока движимый у вас. Ну, в принципе, если его в штрафной ставить, ха-ха.
Но Бикаут ушел.
Да.
Теперь, да, только так. Поэтому страшно, непонятно, что будет дальше. И я знаю Гинера, вряд ли он смирится с тем, что если у него реально отожмут или отжали уже этот клуб, с него началось там самое классное время в истории ЦСКА, и вряд ли он просто так отойдет от дела, потому что мы знаем, чем этот дядя известен. Своей неуступчивостью,
не при Гинере,
конечно же.
А да, это, я сейчас вспоминаю, как, знаешь, как самый сложный вопрос где-то, кто был мэром Долужков. До Гинера же Дадаханов был, да?
Да.
Вот.
Да,
при Дадаханове.
Ну, хорошо, но первое чемпионство и кубок выиграли именно при Гинере.
30 секунд у нас. Давай в качестве итогов, как обычно, в 2020 году, что будет.
Как говорит Сергей, Сергей Смирнов из медиазоны, будет хуже.
Будет хуже?
Да, конечно.
Человек, который похож на Сергея Смирнова, заходит в студию. Это Сергей Короза. Сейчас будут новости. Спасибо большое, что пришел. Спасибо за очередные итоги. Подписывайтесь. Телеграм-канал «Мог дома сидеть». Спасибо.
Пока.